Итак, мое желание продолжить сегодня что-то восстановить в памяти, повторить с тем, чтобы двигаться далее. Хочу обратить внимание снова на второе послание Петра, глава 2, стихи с 4 по 11. Пожалуйста, давайте снова прочтем эти стихи и будем иметь рассуждение для того, чтобы снова и снова иметь поддержку от Господа в том, чтобы понимать, что Господь наш, как Отец Небесный, предупреждает об опасности. И очень глубоко пишет, в чем суть этой опасности. Итак, второе послание Петра, 4 глава, мы читаем по 11 стих, следующее. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил, ибо знает ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюсти ко дню суда для наказания. А более всего тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Далее идет тоже вот размышление, продолжение вот этой мысли. Ну, вот так она сплетена воедино, эта глава, поэтому трудно где-то провести вот границу, чтобы говорить, вот это одна мысль, вот это другая. Фактически здесь идет развитие одной общей мысли. Итак, с чем мы здесь соприкасаемся? В начале первой главы хочу напомнить, что Петр прямо говорит о том, что дьявол не поменялся. Он говорит, в Ветхом Завете были лжепророки, а у вас будут лжеучители. Обратите внимание, приставочка «лже». В Ветхом Завете одна форма была обольщения людей для того, чтобы увести от Бога, а после того, когда пришел Христос, другая форма. Будьте внимательны, там пророки, а здесь учители. Вы понимаете разницу между этими словами? На мой взгляд, это более серьезное. Не значит, что пророчество ничего не значит, мы не будем на него обращать внимания. Здесь идет речь о научении, друзья, об очень серьезном научении. Поэтому Писание выделяет и говорит, будут лжеучители. И продолжая рассуждение, вот когда мы рассматривали с вами первые три стиха, то выделили интересную мысль, что Господь готовит им наказание. И здесь то, что мы прочитали, эти стихи с 4 по 11, они показывают очень интересную картину. Господь наблюдает за одними, за другими, за третьими. Здесь три категории рассматриваются. Снова хочу напомнить. С одной стороны, это ангелы падшие. С другой стороны, это время, во время Ноя, люди во время Ноя. И во время Лота. Вот эти три группы, если так можно сказать, Божьего творения. И в каждой группе Господь показывает, как Он реагирует, как Он способен сохранить праведных и наказать нечестивых. Для чего это, друзья, нам написано? Для того, чтобы мы понимали, что Бог первый нелицеприятный. Если кто-то согрешил, даже ангелы согрешили, наказание обязательно будет. Хочу это подчеркнуть, очень важная мысль. Но с другой стороны, тут удивительно, вот особенно, на мой взгляд, история с Ноем отчетливо показывает, как Господь очень сложную задачу легко решает. Вот смотрите, люди перемешались, и праведные, и грешники. Как разобраться? Ну как разобраться, кого спасти, а кого погубить? Как разобраться? Это нам много усилий доставляло бы, правда? Выяснять, из-за Бога или против Бога. Не так ли, друзья? Господь очень легко эти вопросы решает. Давайте мы немножко в чем-то что-то повторим, что-то, может быть, новое для себя увидим в прочитанных стихах, для того, чтобы эта картина снова осталась в нашей памяти. Итак, Божья реакция на падение ангелов. Вот это первая группа, первая информация, первая часть, которая предлагается здесь снова, стих 4. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Этот стих, он очень ясно говорит о серьезном происшествии, которое было давно. Мы не можем утверждать, когда конкретно, в какое-то время, но это было. Когда сначала ангелы все буквально служили Богу, но затем часть из них оказалась на стороне дьявола, ушли от Бога. Первое, что мы здесь видим, Бог не ограничивает право выбора ангелов. Это серьезно, друзья. Это касается и этой ситуации, и относительно Ноя, и относительно Лота. Друзья мои, молодые и пожилые, помните, пожалуйста, Бог право выбора нашего не ограничивает. Бог не удержал их. Вот это выражение «Бог не пощадил». Значение этого слова «не удержал их». Другими словами, хотите – делайте. Друзья, это меня касается, вас касается. Хотите делать что-то плохое – делайте. Знайте одно, что Бог вас на веревке держать не будет. И на цепи вас держать не будет. Это точно, друзья. Это точно. Но вместе с этим, если кто-то из нас что-то делает неправильно перед Богом, реакция мгновенная. Что мы дальше смотрим? Бог ангелов, грех ангелов вызвал реакцию Создателя. Лишены своего статуса за личный выбор. Они выбрали, за кем идти? Как вы думаете? Выбрали. Это был добровольный выбор? Добровольный. Бог им мешал в этом? Нет. Но смотрите, как только они сделали выбор, Бог тут же проявляет свою реакцию. Друзья, это очень интересная мысль, говорящая о том, что Богу марионетки или куколки, которыми Он руководит, не нужны. Важно подчеркнуть, ангелы, они не имели плоти. Даже если они пали, да, падшие ангелы, которые сегодня вместе с дьяволом, они плоти не имеют. Но если они захотели этот выбор, делайте его, пожалуйста. Делайте, Господь не удерживает, но наказание обязательно будет. И вот за их падение, за их отступление от Бога, смотрите, Писание говорит, но связав узами адского мрака. Сделали ангелы выбор свой, пошли за дьяволом, идите. Но ад, вот мрак, это трудно передать это выражение, но два раза часть слова темнота. То есть вот этот мрак, кромешный мрак, кромешная тьма, она гарантирована. Это важно подчеркнуть, друзья, ничто не изменит Божьего приговора относительно падших ангелов. Ничто. Да, время еще, когда они окончательно будут ввержены в озеро огненное, не наступило, но приговор подписан. Ничего абсолютно не может быть изменено. Здесь речь идет о ангелах, позвольте немного о людях сказать. Смотрите, что Писание говорит. «Не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сердца сынов человеческих не страшатся делать зло». Вот что, друзья, нас ослепляет. Сделали мы грех. Окей, видишь, меня Бог не наказал, значит, все нормально. Видишь, что-то этот сделал, вот этот. И у нас сразу пальцы загибаются. Смотри, сколько людей все это делает. Подобными поступки, подобными мне. Смотрите, Бог их не наказал, друзья мои. Но Писание, для чего это написано, друзья? Для чего это написано? Чтобы мы знали, что Бог никогда не закроет глаза на преступление. И ад обеспечен Богопротивникам. Да, реализация этого заявления Господня, или вынесение, когда оно будет осуществлено, вот это наказание Господне, оно еще не пришло во времени, но оно определено. Ангелы, сохранившие верность, не претерпели изменений. Здесь об этом Петр ничего не пишет. Но, друзья, я думаю, что это логически отсюда вытекает вывод, что поскольку Писание говорит только о падших ангелах. Друзья мои, маленький вывод, и мы пойдем дальше. Очень важно. Ангелы все, они видели лицо Господа. Они были рядом с Ним. Осмелюсь сказать, если бы мы хотя бы на немножко были так близки Господу, как вот ангелы, до того, когда они отпали. Друзья, я не знаю, честно говоря, нельзя фантазировать в этом случае, но не знаю, как можно отпасть. Вы понимаете, да? Вот видеть лицо Господа, мы лицо Господа не видим, правда? Мы верой это воспринимаем. Но почему эта картина написана? Чтобы мы реально понимали, что даже те, которые вот здесь, по правую и по левую сторону находятся от Господа, если они не сохраняют свою верность, наказание. Друзья, вы понимаете вот серьезность Божьего разговора? Вот они в Божьем присутствии находятся, они видят лицо Господа, видели, вернее, да, до падения. Но как только они совершают свое падение, все, наказание, безусловно, Бог нелицеприятен. Мои братья и сестры, христиане, никогда, пожалуйста, не прикрывайтесь вашим членским стажем. Не прикрывайтесь тем, что вы много сделали для Господа. Для Господа не важно, что мы делаем, важно, кто мы есть. Вот это важно, друзья. Мы много можем делать хороших дел, правда? Вы вспоминаете, что многие люди будут говорить Христу в день суда. Мы именем Твоим много-много делали. Вы помните эти евангельские слова? Говорит, я вас не знаю. Обратите внимание, интересная картина. Они говорят, мы дела делали, а он говорит, я вас не знаю. Вы понимаете, что Господь разделяет мы и дела наши? Нам хочется, вот если давайте, братья, если будем больше делать, чтобы там крепче около Господа быть. Друзья, ангелы были рядом с Господом. Они видели лицо Господа, но они сделали выбор. Друзья, наш выбор, слышите, друзья, молодые и пожилые, наш выбор, если он неправильный перед Богом, наказание гарантировано. Это не угроза, друзья. Это реальная картина, чтобы мы это понимали. Даже если мы очень близки к Господу. Я вновь подчеркну, здесь речь идет об ангелах, которые видели лицо Господа. Господь ни грамма не медлит, говорит, вы будете наказаны. Вам ад обеспечен. Это полная гарантия. Если Господь сказал, это действительно так будет, это первое. Очень важно, даже на грех близких Ему людей Бог не закрывает глаза. Поэтому если человек, допустим, даже, может быть, большое служение занимает или занимал, но согрешил, друзья, как вы думаете, Господь закроет глаза на его грех? Он много делал. Он большим, может быть, человеком известным был, полезным для христианства. Но он сделал отступление. Скажите, Господь закроет ему глаза? Ну ладно, ради того, что он вот такой много хорошего делал, ну ладно, мы снизойдем, у него же погоны есть. Не обманывайтесь. Никакие погоны ни меня, ни вас не спасут. Это первая очень важная мысль, далее Божья реакция на развращение людей. Стих 5, если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых людей. Здесь поднимается еще одна очень серьезная деталь в этой картине, как Бог реагирует. Если в первой картине показано только то, что Господь наказал, обратите внимание, падших ангелов, ну, практически ничего не сказано, что он не как-то выделил особо верных, они и остались с ним, поэтому здесь ничего не говорится. Они продолжают быть при Божьем присутствии, поэтому в первой группе вот вопросов падшие ангелы и сохранившие свое достоинство не оговаривается часть, которые остались верными, они остались верными, но это ангелы. Дальше две категории людей. Первое – это время Ноя. Развращение людей – это не промысел Божий, а результат разрушительного действия греха, если Бог не пощадил. Очень много сегодня ведется рассуждение, а что вот произошло, почему это произошло? Некоторые, читая слова, говорят, смотрите, Бог вот раскаялся, что создал человека. Значит, Бог что-то неправильно сделал. Друзья мои, еврейское слово не означает покаяние. Вот как мы натворили что-то, потом простите, пожалуйста, я плохо сделал. Здесь речь идет о другом. Бог изменяет подход. Бог не кается. Каются люди, которые совершают ошибку, правда? Бог ошибки не совершает. И еврейское слово, оно не говорит о раскаянии, что вот Бог, ну вот, видите, он ошибочку сделал, ошибочка вышла. Нет, речь идет о том, что Господь создал человека для Царства Господня, да. Но если человек делает неправильный выбор, он будет наказан. Если, когда люди были в правильных отношениях с Богом, Бог их благословлял. Цель Господа какая? Помните, Он хочет, чтобы кто спасся? Вы помните? Кто? Бог хочет, чтобы все спаслись. Так написано? Да, так написано. Неужели вы думаете, Он хотел, чтобы люди, которые погибли в водах потопа, не погибли? Я не думаю так. Это мое размышление. Но важно, друзья, подчеркнуть, что если человек делает опять-таки вот неправильный шаг, то Господь не меняет своего подхода. Цель его – спасти человека. Он стучится к нему. Если человек окончательно отвергает Господа, извини, но ты же отверг Господа. Важно подчеркнуть, что если ангелов, слышите, друзья, если с ангелами Господь сразу вынес решение, и никакого покаяния у ангелов не принимается, слышите, друзья, то с людьми немножко другая категория. Сколько строил Ной ковчег? Ну, кто-то говорит, 100, 120, во всяком случае, скажу прямо, не один год. Это я точно знаю. Я не могу утверждать 100, 120, понимаю, здесь многие могут быть рассуждения, но обратите внимание, сколько лет строил, как долго строил Ной ковчег? Была у людей возможность задать ему вопросы? Что вы думаете, они не знали, что он порядочный человек? Как вы думаете? Я не сомневаюсь в том, что они знали. Они соприкасались с ним. И вот этот порядочный человек какую-то безумную идею задумал. На горе строить корабль. Ну ладно бы около речки, около моря. Стянули там и все, и поплыл. Но это, представляете, какой как безумие. Не для них это было. Спрашивали? Я думаю, что спрашивали. То есть для людей Господь предупреждал через строительство Ноя, будет потоп, будет. Пусть они считали это ненормальным, но это важно, друзья, что Бог определил людей для того, чтобы они были наказаны. Речь идет о времени, о время потопа. Смерть, как результат непослушания Богу, это отсутствие жизни, заложенной Богом. Бог сказал, помните, да, что предупредил их, что не вкушайте от плода в Эдемском саду. Они вкусили, и за это получили смерть. Это было желание Господне, чтобы они получили смерть? Или стали смертными? Нет. Он их предупредил. Они сделали выбор и пожали. И вот это увеличение греха, оно стало действительно настолько увеличиться, что поразило человечество. Задумал Господь разложение людей? Нет. Но важно подчеркнуть, если ангелы сделали выбор и сразу черту Господь подвел, то сколько людей, сколько лет Господь терпел людей? Кто-то считает, что не меньше 1500 лет прошло от, видимо, времени выселения Адама из Эдемского сада и до времени потопа. Ну, может быть, так, больше, меньше, это не столь важно. Даже если 1500 лет, это много, как вы думаете? Это достаточно. Да, люди подолго жили, но, во всяком случае, смотри, сколько поколений людей прошло, а Господь вот этого всеобщего наказания еще не осуществил. Божье благодать к людям. Вы противитесь, вы отступаете, я работаю с вами. Я хочу до вас достучаться. Друзья, но есть черта. Потоп – это была черта. Все, чаша наполнена. Помните библейское выражение? Последняя капля попала в эту чашу, чаша беззакония, она наполнена, Господь действует. Испорченная природа прогрессивно увеличиваясь, передается по наследству. Люди согрешили, и вот этот грех стал увеличиваться. Помните, да, что Павел пишет, посему как одним грехом вошел в мир и грехом смерть. То есть, смотрите, один человек согрешил, но через природу, через генетический код, через наши ДНК передается вот эта склонность к греху. Мы рождаемся уже потенциально бунтарями против Бога. Потом оно просто проявляется. Друзья, ну это действительно так. Развращение людей вызывает очень глубокую боль у Творца. Мы читаем в Бытие 6 главе, и увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и смотрите, и раскаялся, это вызвало сожаление у него. Но я же вас создал для хорошего. Что же вы творите? Вы представляете такую картину, когда вы, вот много раз, наверное, можно было слышать такое, читать, да? Ну, вложила в сына или в дочь все. А он взял от меня, отвернулся и потом еще руку на меня поднял. Вы знакомы с такими ситуациями? Наверное, слышали не один раз. Приятное? Не думаю, что приятное, мягко говоря. А теперь подумайте, речь не об одном человеке. Речь идет о всех людях. Что Господь, смотрите, создал? Все, ничего, ни в чем люди не трудились. Они пришли на готовые на эту землю. И вдруг бунтарский дух. Друзья мои, мы понимаем, что если кто-то когда-то, дети, по отношению нас поступает грубо, что ты, хватит, батя, там, хватит, начинаешь, там, я сам уже не молодой, я сам это понимаю. Мать, не лезь в мою жизнь. Это норма сегодня стала для нас. Как больно матери и отцу, правда? Насколько больно Отцу Небесному за вот это противление. Вот о чем идет речь. Это не значит, что он допекли уже, да? Но сколько? Ну, 1500 лет минимум Господь терпел. И подводит эту черту. Трагичность всеобщего отступления, велико развращение людей, так говорит Писание. Вот трагичность всеобщего отступления не в недосмотре Бога, а в масштабе поражения грехом и в их абсолютной неспособности самостоятельно понять разрушительную, ослепляющую силу греха и хоть как-то противостоять ему. Действительно, это тупик для людей. Смотрите, видят, но если человек праведник, мой, они понимают, что он порядочный. Может быть, действительно там около виска крутили ненормальный, но внутри, наверное, кое о чем думали. Но какой смысл ему был это делать? Друзья мои, не способны эту простую истину понять. Когда вот здесь нет Бога, помните, Иеремия написано, люди не заботились иметь Бога в разуме, то Бог придал превратному уму. Божий человек контактирует с Богом, для него Божьи вещи нормальные. Божьи заповеди нормальные. Но когда человек отдалек от Бога, как он воспринимает Божье, как ненормальное. Помните, послание к Коринфянам мы читаем, слово о кресте для погибающих, безумие есть, юродство есть. Одна истина о кресте. Для одних это непонятно что-то, ненормальные вы люди, а для других спасение. Друзья, вот о чем здесь идет речь. Бог работает с людьми. Это важно, друзья, помнить. Это важно помнить и нам. Бог и сегодня работает с праведными душами. Как тогда, может быть, около виска крутили ненормальные вы люди? Друзья, нет ничего удивительного, если и сегодня к Божьим людям, к верным Ему, точно так же другие относятся, далекие от Бога. Это важно, друзья. Господь действительно сожалеет об этом. Это слепота людей. Они не способны понимать. Потому что, безусловно, причина удаления от Бога. Грех людей, как уклонение от Божьих заповедей и правил, вызывает неизменную негативную реакцию Бога. Не пощадил. То же самое слово Господь не пощадил, как людей, которые жили при Ное. То же самое слово, которое используется по отношению ангелов. Бог их не удержал. Не удерживал. Я, смею сказать, даже не собирался удерживать. Это мое размышление. Исходя из текста, я могу сделать такой вывод. Точно так же Господь не удерживал людей грешить. Хочу подчеркнуть, друзья, это важная истина. Знал Господь, что люди грешат? Как вы думаете? Знал. Безусловно. Удерживал? Нет. Вот это библейская истина. Когда я что-то делаю неправильно, знает Господь, что я делаю неправильно? Да. Удерживает меня? За руку тянет? Нет. Это важно, друзья. Он не удерживает, как и не удержал и ангелов. Но отступление от Бога подлежит наказанию. Если относительно потопа речь идет о всех людях, то этот принцип мы можем применить и к относительно отдельно взятому человеку. Помните, в книге Иова написано, Бог говорит один раз, дальше что он делает? Говорит. Слышите, друзья? Второй раз, а потом действует. А потом ложит на удар болезни. Друзья мои, Господь, когда у меня вот эта дурная мысль пришла в голову, мы как-то с вами немножко говорили о том, что грех, он не на ровном месте рождается. Появляется мысль, мы начинаем о ней думать, наши думки превращаются в желания, в похоти, а потом мы согрешаем. Знает Господь процессы, которые у нас в голове происходят? Знает. И как только дурная думка, как мы говорим, входит в нашу голову, я не сомневаюсь, Господь меня предупреждает. Он говорит один раз. Я грех еще не совершил, но Бог знает, что уже дурная мысль вошла в мою голову. И Господь знает, к чему эта мысль меня приведет. И Он стучит. Но когда наступает время совершать грех, кого Господь удерживал от греха? Он предупреждает. Обратите внимание, но он удержал Каина от греха? Удержал? Нет. То же самое, друзья. Он предупредил, он сказал. Вот так, но он его не удерживал. Это важно, друзья. Он и верующих людей не будет удерживать от греха. Но через слово свое учит. Предупреждает, говорит. Помните, да? Если будете водимы Духом Божьим, слышите, друзья, водимый, вот если я позволяю, чтобы Дух Божий во мне был, работал во мне, то это Дух Божий, по моему согласию, Господи, войди, работай, изменяй, обличай. Я свою волю отдаю Тебе. Дух Святой работает во мне. Но когда, вы знаете, что такое сожженная совесть? Постучал, вот голос Духа Божия предупредил, не делай этого. Да ладно, ничего, один раз никто не видит. Не делай этого, да ладно, никто не видит. И попал. Вам знакомо выражение? Огорчать Духа Святого, угашать Духа Святого. Он есть, но внутри начинается сопротивление этому Духу Святому. А потом приходит время, и бунтарство против Духа Святого происходит. Друзья, та же самая интересная мысль, Бог не удерживает. Но с верующими людьми Он работает, предупреждает. То же самое, как Каина. Каин действительно имел близкие отношения с Богом. Мне, друзья, я не ошибаюсь, это первое, второе, первые дети. Второе поколение на земле. Смотрите, он, Каин согрешил, и все равно Господь с ним разговаривает. Помните? Это наказание мое слишком велико. Это же разговор с Богом. Обратите внимание, друзья. Какую Господь милость все равно проявит людям, как Он работает с ними. Помните, грех – это не просто плохой проступок. Я сделал он, и все нормально, никаких последствий нет. Друзья, Писание явно показывает нам, что грех прогрессирует. Это как вирус, который поражает всю личность. Это действительно, друзья, мы должны помнить. Нет больших и малых грехов. Сделал грех – наказание обеспечено. Но прежде чем наказание окончательное будет, да, когда в озеро огненное я буду помещен, если не будет покаяния. Писание показывает нам, как этот грех внутри начинает нас разлагать. И ослепляет в конечном итоге мое сознание. Интересно, друзья, отметить, что вот когда Господь сотворил человека с творческими активностями, помните, да, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Мы как-то с вами говорили, в чем это подобие может заключаться. Человек размышляет, обладает рациональным мышлением, он способен творить, творческая активность, ну и так далее. Господь забрал у него эту творческую активность и рациональное мышление? Нет. Но куда эти активности стали направляться? Куда? В сторону греха. Обратите внимание, что сегодня, насколько вот коварное вот это вот зло, то, что в мире творится. Смотрите, какое изощренное оружие сегодня создают. Это творческие способности? Да. Подумайте, друзья, об этом. Мы не будем вдаваться в эти политические вопросы, но я хочу подчеркнуть, Бог не отнял у согрешивших людей творческую способность. Но эта творческая способность направлена уже на разрушение, на уничтожение другого. Грех делает человека нечестивым, безбожным в глазах Божьих. Писание говорит, навел потоп на мир нечестивых. Важно подчеркнуть, что когда люди грешат перед Богом, Бог их называет нечестивыми. Все, друзья, это не важно, вы давно верующие, недавно верующие, если мы согрешили и остаемся грешниками, не исповедуем грех наш, как Господь нас называет? Нечестивый, все. Вот это все, друзья, неприятно, я это понимаю. Меня, порядочного человека, уважаемого в обществе, назвать нечестивым, ребята, не грубите. Мы можем так сказать. Твое право, не соглашайся с Божьей истиной, но Господь не поменяет своего подхода. Если согрешили и не исповедуем грех свой, в глазах Божьих мы нечестивы. И наказание нам обеспечено. При общем отступлении есть праведные люди. Мы говорим с вами о времени Ноя. Сколько было праведных людей во времена Ноя? Вы помните? В 8 душах Бог сохранил народ. Сколько было людей на то время? Не знаю, друзья, не знаю. Но много. Во всяком случае, эти 8 человек даже на 1% не тянули. 0,0,0,0, какие-то там сотая, тысячная доля процента. Если так это можно сказать. 8 человек и все население земли. Немножко как-то парадоксально звучит. Господи, почему так? Вспомните, пожалуйста, слова Христа. Не бойся, малое стадо. Помните? Или другие слова. Много кого? Званных, но мало избранных. Это серьезный, друзья, вопрос. Это очень важно, насколько Господь открывает для нас эту простую картину. Конечно, у нас остается вопрос, почему вот Господь так несправедливо, ну ладно, там 50% погубил, как вот притча, нравится нам притча о 10 девах. Ну, 5 разумных, а 5 неразумных. Ну почему 50 на 50? Друзья мои, не знаю. Я знаю одно, что 8 человек из многих, может быть, там, не знаю, может, сотни миллионов было людей на земле, но погибли, и осталось только 8 человек. Почему это произошло? Потому что Бог так решил. И все, друзья, для чего это написано? Чтобы мы реально понимали, насколько строг Господь. Он изменился в своей любви, как вы думаете? Нисколько. Нисколько, ни на йоту. Но именно его любовь диктует, и вернее, вот его поступки продиктованы именно его любовью. Любовь – это не вседозволенность. Любовь в том, чтобы стучаться, приводить людей к осознанию. Но если люди отвергают Бога, не вините Бога, что Он с вами строго разговаривает. Это важно. Повторим, ангелы согрешили, никакого покаяния. Все, суд обеспечен. Но люди, смотрите, сколько людей, сколько времени строил Ной ковчег свой. Итак, это очень важная, друзья, мысль. Ной проповедник, назван проповедником правды. При этом удивительно, он проповедовал, написано проповедник. Что такое проповедник? Он проповедовал. Но если слово стоит проповедник, какая реакция на его проповедь? Как вы думаете? Мягко говоря, нулевая. Многие годы он проповедовал. Я не думаю, что только делами, тем, что он строил ковчег. Но думаю, все-таки он им и говорил. Говорил о Боге. Но реакция нулевая. Вспоминаются слова одному из пророков. Господь говорит, иди и говори народу. Они тебя слушать не будут. Смысл какой, Господи? Зачем говорить людям о тебе, когда ты сам знаешь, что они тебя не услышат? Ну сразу их уничтожь. Это мы так думаем, правда? А Господь прямо говорит, иди и говори, чтобы знали, что был кто? Пророк среди них и все. Ну зачем, Господи, реакция нулевая, никто не покается. А ты иди и говори. Важно, друзья, пусть нас не принимают, пусть глумятся, друзья. Действительно, вот эту истину, это самое последнее, от чего может церковь отказаться, это от Евангелия, от проповеди Евангелия. Это важно, друзья. Даже если реакция нулевая, даже если угрозы, друзья, у нас нет права не говорить о Боге. И третья категория людей, мы на нее обратим внимание, это Божья реакция на разврат городов Содома и Гоморры. Это важно, друзья. Если относительно потопов в общем сказано, что люди согрешили и развратились, то здесь, когда речь идет о Содоме и Гоморре, конкретно указывается один грех. За что Содом и Гоморра были уничтожены? За грех. Содомский грех. Не так давно в одном из судов, в одном из штатных судов нашей страны произошел суд. И вот верующие, которые присутствовали на этом суде, говорят, прав Исаия, что люди черное называют белым, а белое черным. Вот это время пришло. Суд вынес решение антибиблейское. Происходило в штате Нью-Йорк. И верующие люди открыто говорят, прав был Исаия, черное называют белым, а белое называют черным. Пришло это время, друзья. Итак, немножко вот по стиху 5, города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Наказание за содомский грех, то есть однополое сожительство. Я никак не могу по-другому назвать это. Писание ясно об этом говорит. Наказание за содомский грех – это пример всем последующим поколениям. Бог никогда не закроет глаза на отступление от установленного им института брака. Один мужчина и одна женщина. Все, друзья. Любое извращение, любое отступление от установленного Богом принципа вызовет Божью гневную реакцию. Это точно, друзья. Пусть сегодня пересадите всех верующих, которые называют это грехом, извините, Бога в тюрьму не посадите. Хоть умников немало появляется, в суд подают на Бога. Интересно, даже в нашей стране это интересно, иногда смотришь на вот эти вот заявления. Но суд не принял это к рассмотрению, потому что Бога нельзя вызвать и взять с него свидетельство, или интервью, или допросить его невозможно. Друзья, но я просто поражаюсь, вот насколько уже сознание людей перемкнуло, что просто не понимаем. Это все равно, что на воздух в суд подайте. А потом вызовите воздух, что и спрашивайте с него в суде, чего это он так вам не очень мягко, извините, ароматы доносит. Друзья, ну посмотрите, какое безумие. Но почему Я задаю вопрос, почему вот выделяется вот этот содомский грех? Друзья мои, подчеркивается очень напростая истина. Когда Писание говорит о последнем времени, очень сильно будут восставать против института семьи. Вот почему Господь предупреждает. И очень серьезно предупреждает. Я буду с вами разговаривать. И этот пример Содом и Гоморра написано всем, чтобы реально понимали. С Богом шутить не стоит. Наказание будет, если вы, кто бы это ни был, отступаете от установленного Богом принципа семьи, наказание будет. Я это точно знаю. Почему Писание говорит об этом? Я понимаю, что и за эту истину можно в тюрьму попасть сегодня. Я это знаю, друзья. Но истина евангельская от этого не перестанет быть истиной евангельской. Повторю, если всех верующих посадите в тюрьму, все Библии уничтожите, как когда-то правитель одной огромной страны, знаете какой, говорил, покажу последнего верующего по телевизору, все Библии поджигаем. Ну и что? Ну и что? Благополучно похоронили, как и всех других. А верующие как были, так и остаются. А Библии как печатались, так и печатаются. Вот и все, друзья. Посмеялся Господь безумию великих людей. Посмеялся. Посмеется и безумие и тех, кто сегодня черное называет белым. Бог при всем том, что Он наказывает грешных людей за нарушение института брака, важно подчеркнуть, есть люди, которые при всеобщем отступлении сохраняют правильное отношение к семье. И опять вопрос простой. Сколько было в Содоме и Гоморре людей, которые следовали библейскому принципу брака и не следовали? Сколько было тех, которые следовали? Единица. Единица. Обратите внимание, помните, мы говорили о Ное? Сколько там спаслось? 8. Сколько было людей? Ой, как много. Друзья мои, это мне написано. Это вам написано. Даже если вокруг меня все отступили. И говорит, ты ненормальный. Мы тебя посадим, мы тебя расстреляем. Слышал это в своей жизни. Друзья мои, у меня, как у верующего человека, нет права. Нет права. Повторю, я могу стать на ту сторону, это правда. Но помните, о чем мы говорили? Стал на ту сторону наказание. Я не боюсь наказания Господня, я не могу огорчить моего Господа, поэтому я туда не пойду. Понимаете разницу? Я это не делаю, не нарушаю институт брака, не потому, что боюсь, что меня Бог накажет, а потому, что настолько, вот настолько Бог дает разум понять от моего Бога, настолько действительно Он велик для меня, что я не хочу и думать даже, просите, чтобы пойти изменить своей жене. И все, друзья. Не говоря уже о том, чтобы заниматься однополым браком, однополым сожительством. Это важно. Если Господь это определил, Божьи люди этого придерживаются, даже если их единицы. Это важно, друзья. Мы способны очень часто обвинять Лота и говорить, он нехороший, вот он там, смотрите, выбрал Лот. Когда, помните, был разговор между Лотом и Авраамом, вот и пойдешь, если ты пойдешь налево, я пойду направо, это Авраам давал ему право выбора. И мы говорим, ну, Лот поступил нехорошо, поэтому он поплатился. Может быть, он в чем-то поплатился, но обратите внимание, как Петр здесь называет Лота, обратите внимание, он называет его праведником. При всем том, что Лот сделал ошибку, да, он, возможно, в чем-то поплатился, я этого не исключаю, но он не перестал быть праведником. Он мучился в праведной душе своей, вот о чем идет речь. И вот это измучился, Лот имел праведную душу, вот написано «праведного Лота», да? Но реакция праведного и его состояние при виде разложения, конечно, было далеко не спокойной. Праведный человек не может закрывать глаза на преступления, на грехи людей. Видя, эта реакция, вот это выражение «видя», не просто он видел, а не он видел, а люди видели, как он реагирует на их разложение. То есть здесь речь идет не о том, что он смотрел на людей, а люди, когда смотрели на него, видели, как он мучится. Ребята, сколько же вы будете этим безобразием заниматься? Остановитесь, пожалуйста, и люди это видели. Вот как вел себя Лот, видя и слыша, вот душа все это видела, душа праведного Лота, все это слышала. Хочу подчеркнуть, но не участвовала. Братья и сестры, это для меня написано и для вас. Далеко не мед сегодня смотреть на разложение, которое вокруг. Далеко не мед, поверьте. Далеко неприятно было Лоту, но он был праведным, видел, слышал, но не участвовал. Друзья мои, это для меня утешение, это для вас утешение. Когда мы будем единицами в этом мире разложения, друзья мои, очень больно на все это будет смотреть, но у нас нет права участвовать. И просто закрывать глаза, ребят, делайте, что хотите. Лот не отворачивался. Лот не отворачивался. Он видел, это было видно, вот его реакция, конечно. Он не призывал никакой войне, какому-то уничтожению. Говорит, ребята, остановитесь. Я предполагаю, что вот в этом заключалась его реакция. Бог сохранил Лота практически одинокого в городе разврата. Итак, вот три категории, да? Ангелы, люди, иной, Лот и Содом и Гоморра. Если то, если то, если то, это три выражения здесь упоминается. Коротенький итог, друзья. Божья способность сохранить праведного и наказать беззаконного аргументирована его делами. Вот почему, друзья, эти три категории здесь проявляются. Если Бог ангелов, не сохранивших достоинства, наказал, если людей при потопе погубил, а Ноя сохранил, если Содом Гоморру уничтожил, а Лота сохранил, то интересный вывод, знает Господь. Вот эти три категории нам написаны. Это доказательство того, что Бог решает свои вопросы. Если Он тех сохранил, а тех наказал, вот что мы читаем в стихе 9, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Вот для чего, друзья, это нам написано. Это для нас подтверждение действий Господних. Бог неизменно сохраняет праведных, благочестивых, богобоязненных, которые реально соприкасаются с миром греха. Он сохраняет их при всем том, что они живут в этом грехе. Вспоминайте слова, среди греха вернее живут, да? Вспоминайте слова Христа. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в этом мире сохранил их от зла. Избавить благочестивых от искушения. Что это значит, друзья, для нас? Что действительно написано, да, вот знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Сохранить не значит изолировать это искушение. Мы будем в этом мире, мы ощущать это разложение будем, но мы участвовать не будем. Речь идет не о мне, вот всех называем верующих, а именно о верных Богу. Помните, Ной, Лот, они жили, видели, соприкасались, мучились в праведных душах своих, но остались верными Богу. Сохранить верных Ему значит уберечь их от падений и от падения в искушение. Опять слова Христа. «Не молю, чтобы ты взял их в мире, но чтобы сохранил их в мире этом от зла». Бог не мешает своему творению делать опасный выбор. Падшие ангелы, люди потопа, жили жители Содома и Гоморры. Бог не мешает. Но Он предупреждает, вот насколько опускаются люди в своем отступлении от Бога. Но любой неверный выбор творение Господне вызывает справедливое Божие наказание. Реакция Бога адекватная и нелицемерная. Это, друзья, я должен помнить. Никогда Господь не закроет глаза на меня, ну, потому что я хорошо проповедую, меня везде знают. Не закроет глаза Бог на мой грех. Я это знаю, друзья. Это евангельская истина. Сделанный грех не имеет срока давности. Юриспруденции некоторые преступления закрывают из-за срока давности. Вам знакомо это выражение? У Бога срока давности для греха нет. Если он не исповедан, пусть вы его сделали, когда вам было 15 лет, а сегодня вам 80. Грех за вами. И за этот грех вы будете наказаны. Я это знаю, друзья. Нет, сразу на память приходит сестричка одна, мы совершали хлебопреломление в одном из сел Одесской области. Я помню, когда очередной раз приехали, встревоженная старушка, говорит, можем поговорить с вами, отошли в соседнюю комнату, это в частном доме, знаете, села, как люди собирались, и говорит, я хочу поговорить. Это как только зашли мы в комнатку, дверь закрыли, она тут же начинает говорить. Мне вот 85 или 6 лет, и она говорит, когда мне было 16 лет? И она рассказывает о грехе, который она в то время совершила. Говорит, он мне не дает покоя. Друзья, что это? Не подскажете? 70 лет практически прошло с того времени, когда она согрешила. Друзья, и в памяти не сотрется наш грех из памяти. Он будет мучить нас, тем более Господь, не закрой глаза на это. Грех не имеет срока давности. Бог его никогда не забудет. Бог воззовет прошедшее, так Писание говорит. Сделанный грех неизбежно будет наказан. Строгое наказание ожидает за открытое противление Божьему порядку в сексуальных вопросах. Если именно вот эти вопросы рассматривает Петр, а наипаче те Господь будет наказывать, стих 10, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся засловить высших. Друзья, это все связано именно с этим нарушением библейского института семьи. У меня нет времени подробно об этом говорить, но это явно здесь просматривается. Божий замысел. Один мужчина и одна женщина созданы для брачных отношений. Любые отношения вне этого уклонения являются уклонением от Божьего замысла. Как Писание оценивает противление Богу? Вот не хочу, вот, ну не нравится, мне хочу двух женщин, я не хочу вступать вообще в брак, ну сегодня пожил, потом с другой, с третьей пожил. Это модно сегодня, правда, да, вот в этом мире, в котором мы живем. Я должен помнить, что открытое противление Божьему замыслу – это осквернение плоти. Мы рассматриваем вот этот вопрос нарушения библейского института семьи. Скверные похоти плоти. Речь идет о сексуальных грехах. Здесь все, друзья, порнография, блуд и так далее, любая форма блуда. Смотрите, Писание говорит, тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Друзья мои, любые сексуальные отношения, которые отклоняются от установленного принципа «один мужчина и одна женщина в браке», я хочу подчеркнуть, являются, безусловно, грехом блуда. Даже если вы глазами блудите, вы это знаете. Христос об этом говорил. А тело наше не для блуда, а для Господа, и Господь для тела. Бог дал тело нам, людям, не для его осквернения. Любой блуд оскверняет тело, друзья. Мы обязаны это помнить. Человек не создает сам себе тело, но пользуется телом, который Господь ему дал. И куда оно направляет? Бог дал тело, а это тело направляется для осквернения, если человек отступает от библейского принципа семьи. Следование сексуальным похотям плоти является пренебрежением Бога. Вот презирают начальство. Это выражение начальства – это верховная, высшая власть. Это не земная власть. Греческое слово явно указывает на высшую власть, на Божью власть. Они не стесняются сделать заявление даже в адрес Бога. То есть люди, которые погрязли в этих грехах. Строгость наказания за вызывающее поведение тех, кто добровольно подчиняется похотям плоти. Таковых ожидает особо строгое воздаяние. Смотрите, Писание говорит, блудников и прелюбодеев. Кто судит? Это важно, друзья, любая форма блуда. Бог будет судить. Вот это мы обязаны помнить. То, конечно, знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство. Какие они? Они дерзкие, они своевольные и не страшатся злословить высших. Характеристики оскверняющих плоть, содомитов, они здесь очень явно даны, вот эти несколько выражений, они надменные, дерзкие, обратите внимание, как люди, которые сегодня нарушают библейский принцип семьи, однополых браки. Настолько дерзкие они по своей природе, друзья. И Писание об этом говорит, почему они такие? Извините, это последствия греха, последствия отступления от Бога. Они упрямые, они самонадеянные, они не страшатся оскорблять высшие силы, ссылаясь, видимо, на падших ангелов. А вот где написано, что нельзя? А вот Христос даже, вот смотрите, он целовался там с Иоанном. А кто он был, не голубой? Обратите внимание, до чего люди доходят. Итак, это действительно оскорбление высшей власти. И они не страшатся этого делать. Понимаете, они настолько ослеплено сознание, что легко они глумятся относительно евангельских истин. Проявляется характер в скрытом оскорблении небожителей. Они не страшатся злословить высших. Лжеучители предположительно настаивали в то время, да, поскольку Петр говорит об лжеучителях, не судите развратников. Видимо, Бог, смотрите, видите, Бог не помешал людям, вернее, ангелам упасть. Ну, если пусть они это делают, друзья, это точно. Бог не помешал ангелам упасть, но прямо подверг их наказанию. Бог не будет вас удерживать, если вы будете нарушать библейский институт семьи. Но наказание будет, это точно. Вот что здесь доносит для нас Священное Писание. Возможно, следует видеть здесь проявление духов зла в осквернителях, которые оскорбляют ангелов, оставшихся верными Богу. Вот именно это лжеучение, на мой взгляд, оно тоже тогда, как и сегодня, смотрите, как пытается защитить вот это, ну, простите, однополое сожительство. Целые институты работают, показать, что все это нормально. Друзья мои, это действительно печальное отступление от Бога. Ангелы небесные не осуждают осквернителей, отдавая суд Богу. Вот эти лжеучители безумствуют. Другими словами, вот когда Петр описывает, как они ведут себя, вот последний стих 11, смотрите, они глумятся, лжеучители, но тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Смотрите, глумятся над ангелами, а ангелы, которые сохранили верность Богу, они их не судят. Они их не судят, они не произносят пред ними укоризненного суда. Друзья, для кого это написано? Для нас. Не судите их. Вы понимаете, да? Не посылайте их в ад. Бог с ними разберется. Это не значит, что закрывайте глаза. Писание ясно говорит, что если человек не покается, наказание. Но смотрите, это важно. Это не закрывать глаза, повторю это. Я опираюсь на эти слова. Они не произносят укоризненного суда. Да, это грех, точно, друзья. Но не судите их, Бог их разберет, с ними разберется. Писание говорит, блудников и прелюбодеев судит Бог. Любая форма нарушения библейского института семьи, библейского брака, является блудом. А вот таковых людей судит Господь. Это единственное, что мы знаем, эту истину мы должны донести людям и не бояться говорить об этом. И далее мы будем с вами продолжать рассуждение. Пойдет речь о том, как Бог будет наказывать людей, как они будут обольщать эти люди и так далее, и так далее. Еще две проповеди в этой главе будут посвящены этой природе лжеучителей. Итак, Бог создал изумительно красивый мир, при этом представил им, созданному творению, право выбора. Бог сотворил и ангелов, и людей, но дал им право выбора. И не мешает делать этот выбор. Но за выбор, противоречащий Божьему замыслу, Божьим заповедям, он строго взыскивает. Особое наказание определено тем, кто оскверняет свое тело. Мы в конце говорили об этом. Грешные и праведные живут на одной земле. Тесно соприкасаются друг с другом. Бог не изолирует верных ему, но хранит от того, чтобы они слились. Не изолирует, но сохраняет их в этом мире разложения. Верующий проходит долину греха, не разделяя сам грех. Он видит этот грех, как Лот, как Ной, но он не участвует в этом. Господь знает, как это сделать, как сохранить верующих от того, чтобы они не слились и не погибли, друзья. И Он это сделает, это истина Писания. Повторю, если то, три доказательства, да? Если Господь это сделал, то Он знает, как сохранить верных. Если нам будет очень тяжело видеть этот разврат, читайте вторую главу второго послания Петра. Если Господь сумел это сделать, и Он это показал и сохранил, пусть единицы, но сохранил, Он сохранит и сегодня верных Ему. На милость Твою, Господи, надеемся. Дай силы и далее быть верным Тебе и не сливаться с миром греха. и не впадать в уныние при виде увеличивающейся трагедии греха. Друзья мои, мы будем продолжать, если Господь подлежит, знакомство дальше вот с этим очень опасным учением, хочу подчеркнуть, отступление от Господа. Дай Господь, чтобы вот эти слова, пусть, может быть, мало мы сегодня утешительного слышали, но это важно, друзья, чтобы мы понимали, в каком мире мы живем. Не закрывались от Него, но в каком плане? О, ничего не вижу, ничего не слышу. От того, что ничего не вижу, не слышу, отворачиваюсь, это не значит, что мир от этого не станет лучше. Хочу подчеркнуть, верующие открыто смотрят на все происходящее. Но это нам написано, чтобы мы понимали, что Господь с нами. И Он силен нас сохранить, силен привести к вечности. И думаю, все-таки это мое размышление, что Господь позволяет нам видеть все это разложение и тем самым формирует мой и ваш характер. Характер, чтобы быть верным Ему. Характер, чтобы действительно иметь силу, а смелюсь сказать, и вот эту силу духовную, не впадать в искушение, видеть зло, видеть грех, но побеждать все это, передать кому? Деткам нашим и внукам нашим. Вот что передавать, друзья, надо. Хочу подчеркнуть, не культуру, не язык, да, надо сохранять язык, но здесь это не об этом идет речь. Действительно, Господь нас это проводит через серьезные испытания, чтобы вот это потом мы могли этому научить детей наших и внуков наших. Помните слова Писания? Вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Друзья, это сегодня для нас. Пусть мало о чем хорошем мы сегодня поговорили, а все хорошее нас ждет вечность. Это правда, друзья. Но мы также, как верующие, должны знать реальную правду о том мире, в котором мы живем. Благослови нас Господь, размышляя о Писании, видеть вот эту реальную картину, которая открыта для нас в нем, для того, чтобы это укрепляло нас, больше вселяло надежду нашего Господа, и чтобы руки наши не опускались. Поверьте, друзья, будем завтра, послезавтра столько видеть, что руки начнут опускаться. Это правда. Поэтому Господь и готовит нас к этому. Смотрите на Ноя, смотрите на Лота. Тяжело было все это видеть, но не сохранили верность. Можно быть одному белой вороне и остаться верным, как вы думаете? Можно. Вот это вот простая истина, которая до нас донесена сегодня. Друзья, у нас возможность сейчас будет помолиться Богу. Ваше размышление, которое у вас есть в тишине сердца, вслух, пожалуйста, выразите Господу. Это Господне предупреждение нас. Для нас это лжеучение, это природа лжеучения. Это то, с чем мы соприкасаемся. Это нам написано. А раз это предупреждение, это Божья благодать. Это Божья благодать предупреждает, чтобы мы сохраняли верность Ему. Храни нас, Господь. Благослови нас, чтобы это слово работало в нас, изменяло нас. И чтобы Господь дал силы нам, видя все окружающее, все-таки сохранять Ему верность. Знает Господь, как сохранить верных, и я знаю, что Он их сохранит. Почему так написано? То знает Господь, как сохранить. Пусть эти слова утешения останутся с нами, мы помолимся Богу нашему. Аминь.